Пресс-ателье на Радио России, Новосибирск.
Сегодня мы обратимся к недавним баландинским чтениям. Наш собеседник – доцент кафедры коммуникативного дизайна и графики Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств Владимир Николаевич Курилов. Многие знают его как автора новосибирского городского пейзажа. На чтениях он говорил о Новосибирском соборе во имя святого благоверного Александра Невского в изобразительном искусстве. Владимир Николаевич, отчего эта тема возникла?
На самом деле, я, конечно, не единственный художник, который изображает городской пейзаж.
Но самый заметный в любом случае.
Ну, самый заметный все-таки был, наверное...
Грицюк, конечно.
Николай Демьянович Грицюк, да.
Но это когда было?
Вот, ну да. Ну, я все-таки архитектор по образованию. Меня, вот, в общем, давно интересовала и история зданий Новосибирска, их, в общем, архитектуры, их особенности. Вот, и рисовал-то я их с самых незапамятных времен, сколько помню. Вот, поэтому, в общем, и мне интересна и их история, вот, не только как бы внешний вид, но и вообще, что они из себя представляют. Вот, и потом уже вот последние несколько лет я стал интересоваться еще, кто вообще писал Новосибирск из новосибирских художников. Вот, и это тоже интересная тема, вот, тем более, что вообще-то вы заметили, наверное, правильно, что Новосибирск пишут очень немногие художники. Наверное, каждый художник хоть один раз пытался его писать, но, в общем, это...
Плюнул и бросил.
Да, по большей части все-таки бросали, вот, за некоторым исключением были люди, и сейчас есть, которые, в общем, все-таки занимаются этой темой.
Ну, вы кроме себя сейчас кого могли бы назвать?
Ну, в первую очередь, это... Казаковцев, Михаил Казаковцев, Михаил Григорьевич, вот, он тоже это пишет, может быть, ну, я думаю, что многие видели в метро вот его работы, недавно, продолжительное время была выставка репродукции в метро, а вообще они, по-моему, в частных собраниях находятся, их увидеть трудно.
И все.
И, пожалуй, что все. Ну вот, конечно, так промелькнет иногда на выставках одна-две работы, а так, в общем, да, мало.
То есть посвятить себя городскому пейзажу новосибирскому мало кто решается?
Мало, да. Вот Грицюк очень интересно, он текстильный институт закончил, и совсем не по специальности, но большая часть его работ посвящена именно городскому пейзажу, не только Новосибирска, Москвы, Ленинграда, Переславля, Залесского, других городов. Вот, ну вот, пожалуй, вот он самый такой глыба, единственный.
Если вернуться к теме вашего доклада на баландинских чтениях, завершившихся недавно в Новосибирске, то почему вы выбрали именно этот архитектурный объект, собор Александра Невского?
Этот объект очень интересный. Он, во-первых, это самое древнее общественное здание, которое сохранилось в Новосибирске. Он пережил такую сложную судьбу, как и многие, наверное, храмовые здания. Построен он был накануне юбилея Иисуса Христа, то есть освящен был в 1899 году, в декабре, буквально за несколько дней до его...
До Рождества Христова.
1900-летия, да. Вот, и простоял он вот до наших дней буквально в целом. Ну, были разрушения, конечно, его пытались... снести, как я слышал, документов на это не сохранилось, но многие говорят, что несколько раз пытались его взорвать, и не взорвали, только потому, что уже в конце 20-х годов рядом построили здание Запсибзолота, и взрыв мог бы разрушить и это здание.
То есть Запсибзолото оказался таким демпфером защитным.
Да, хотя, конечно, вот с градостроительной, с точки зрения художника, это здание сильно помешало ему, но как бы позволило сохранить его до наших дней. А помешало в том плане, что вот очень трудно найти точку с которой можно рисовать этот собор так, чтобы его не загораживали какие-то здания.
То есть хорошего вида нет?
Хорошего вида есть, но их очень мало, и в этом плане, в общем, для художников трудности возникают.
То есть, типа, все точки исчерпаны, и приходится повторяться, что ли?
Я считаю, что это градостроительная ошибка такая. То есть так близко к такому зданию вообще не стоило
сооружать.
Запсиб золото, да. Но поскольку его, видимо, планировали снести этот собор вообще, и на него не обращали внимания. Его начали сносить, снесли колокольню, крест сломали. Вот. Ну, а дальше уже соорудили вот запсиб золото и уже дальше побоялись разрушать. Вот. Еще один момент очень интересный, что до сих пор не установлено авторство этого здания. Кто же его спроектировал? Вот, то есть два архитектора, как бы вот Николай Соловьев и Константин Лыгин, до сих пор как бы, вот, среди архитекторов, среди специалистов придерживаются тут кто-то того, кто-то другого мнения. Вот. И даже тут спор происходит в этом плане. То одно время Соловьеву больше приписывалось, теперь больше Лыгину.
Значит, аргументы добавляются в пользу одного либо другого? Или почему? Вот? Или мода просто?
Ну, проводят исследования. Но вот лично я в краеведческом нашем музее видел чертеж фасада этого музея. И подписано совершенно четко Н. Соловьев, архитектор Н. Соловьев. Почему приписывают Лыгину? Ну, многие архитекторы в нашем университете исследуют и, в общем, при помощи каких-то логических рассуждений, сравнения разных зданий, сооружений подобного типа, все-таки Лыгину приписали. И сейчас это подхватили журналисты, хотя вот я совершенно четко видел только одно.
Давайте еще одну гипотезу выдвинем, пока мы тут с вами беседуем. Ведь соборов такого вида несколько вдоль Западносибирской железной дороги.
Дело в том, что он построен в таком византийском стиле. И, кстати, на Западносибирской железной дороге их очень мало. Именно таков в этом стиле построенных соборов. Но есть подобные соборы в Тбилиси, когда это еще входил в состав Российской империи город. В то время. И в Кронштадте еще нет. Ну, вот
на восток разве нет таких соборов?
Вот подобного стиля нет. Там другого стиля. В том числе у Лыгина нет ни одного здания в Сибирь, построен в этом стиле. Он скорее в других стилях работал. Вот, поэтому у меня тоже сомнения возникли. Вот, и на самом деле никто не видел, не показал, вернее, чертежей, где бы было, ну, документально обосновано, что это все-таки Лыгин. Хотя это был Лыгин был в то время главным архитектором как раз Восточно-Сибирской железной дороги, она так тогда называлась. Вот, и он контролировал все сооружения. Ну, на чертеже четко подпись.
Может быть, так, как с диссертациями бывает? То есть пишет один, а потом раз, соавтором добавляется научный руководитель. Да еще не соавтором, а первым.
Возможно, и так. Но тут еще одна загадка. Дело в том, что этот чертеж, который я видел, датирован 1894 годом. Опрошение о возведении собора, которое направили жители поселка тогда Новониколаевского, вот, императору, собрание состоялось только в 1895 году. То есть, видимо, проект был разработан до этого и, возможно, и не для Новониколаевского поселка, а для другого места. Но это только гипотеза. Возможно, и для этого. Тут еще один момент. Ведь по положению того времени собор должен быть построен деревянным, потому что каменные соборы строились только в тех случаях, когда вокруг не было дерева и невозможно было, ну, дешевле было сделать из камня. Вот. Как раз на месте собора в то время был большой сосновый бор, поэтому эта версия отпадает. Вот. И исключение, значит, по положению предоставлялась только для каких-то мест исключительных. То есть, видимо, возможно, что вот как раз на Николаевском поселке предполагалось какое-то большое
светлое будущее. Большое будущее, да?
Да, что и случилось. То есть какое-то развитие. Возможно, и так. То есть тут, в общем, много загадок с ним связано.
А фигуры Соловьева и Лыгина каким образом связаны с Сибирью? И с Новониколаевском, в частности. Известно это?
Ну, я уже сказал, что Лыгин был вот, главным архитектором Восточно-Сибирской дороги. И вот о Николае Соловьеве известно мало. Вот, и кто-то из архитекторов предполагает, что они работали в одной команде. Хотя это, возможно, и не так. Вот, тут, в общем, много белых
но
пятен.
Но как житель Новониколаевска Соловьев не фигурирует.
Нет, он в Томске был. То есть это управление находилось в Томске в то время. И жил он в Томске.
И вот построили, возвели собор, осветили его. Это произошло в 1899 году, в канон 1900 года. Да. И тут же кинулись рисовать его и переводить в изобразительное искусство как таковое.
Да, не кинулись, к сожалению, потому что и вообще где-то в течение 30 лет никто его не рисовал. Потому что вот до 30-х годов, где-то на конца 20-х годов в Новосибирске вообще не было художников. Был небольшой поселок, художников не было. Фотографировали, да, фотографий много. Выпускались открытки фотографические, но никто не рисовал. Кстати, эти открытки, вот, которые... Многие из этих открыток впоследствии послужили художникам для восстановления облика этого собора.
Первоначального.
Первоначального, который был... ну вот в первые 30 лет. Собственно, сам-то собор не изменился с тех пор, само здание. Вот, если исключать то, что там снесли колокольню, потом восстановили.
А вы помните, что было вместо колокольни до перестройки? Там все-таки купол-то был какой-то?
Нет, не было. Там просто снесли, как-то накрыли. Вот, крест сломали. Кресты, понятно.
Это в первую очередь, наверное, было.
Вот, да. Колокольни не было вообще. То есть снесли ее. Потом внутри, там же много разного назначения организации находилось.
Ну, самое известное – это Западно-Сибирская студия кинохроники.
Да. А до этого, во время Второй мировой войны, там был проектный институт. То есть там сделали надстройку из двух, по-моему, этажей внутреннюю. Вот. И там был проектный институт. И в том числе вот один из архитекторов этого института, Касаткин Василий Александрович, вот он рисовал этот собор тоже и сохранилось. Вот, ну, один из достаточно старых его рисунков 40-х годов, как раз когда он там работал.
Пресс-ателье на радио России, Новосибирск.
В студии Сергей Костриков. Сегодня в пресс-ателье мы говорим о том, как в изобразительном искусстве проявляется новосибирская архитектура. Эксперт в студии, доцент кафедры коммуникативного дизайна и графики Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств Владимир Николаевич Курилов.
А самый древний рисунок – это, значит, Александра Дмитриевича Силича. Это рисунок для газеты «Советская Сибирь». Рисунок... 30, вот боюсь ошибиться, ну, 30-х, начало 30-х годов. И, собственно, рисовал-то он не собор, конечно, а вот то, что возвели вблизи этого собора новое здание конструктивистского такого стиля. Это, во-первых, край исполком и то же самое запсиб золота, которое в то время имело конструктивистский все-таки вид. Потом его приукрасили.
Без декора.
Без декора, да. Вот. И вот эту площадку, нынешнюю площадь Свердлова, он изобразил на рисунке. А собор попал случайно, то есть краешек собора. Причем там любопытно, что вместо креста там флаг. Хотя в то время крест еще не был снесен. Вот. То есть флаг, так же, как и на крае исполкома, и на соборе тоже флаг изображен. Вот. Ну, вот это вот самое старое изображение. И, собственно, дальше большой промежуток, вот, который, ну, я, во всяком случае, ничего не обнаружил. А затем, в 50-е годы, вот Николай Демьянович Грицук, который много акварелей сделал вот, с изображением собора.
Он делал эти акварели в реалистической манере?
Да. В то время он как раз в это... Первая акварель 1953 года. В 1952 он закончил текстильный институт в Москве. Год работал в Ленинграде, потом приехал в Новосибирск и очень активно начал рисовать городской пейзаж. И в том числе вот несколько акварелей было с собором Александра Невского. Реалистическая манера тогда вот у него была. И многие соборы, вот они, в общем, такого достаточно романтического вида. Они чаще всего это в сумерки вечерние. Вот. И очень мягкая акварель. Впоследствии у него техника акварельная изменилась. Он где-то в 60-е годы она стала более жесткой.
Контрастной такой.
Контурной, да. Вот. И, собственно, даже не свойственной акварели. Потом он на гуашь перешел. А затем и вообще, как бы, вот перешел к некому абстрактному искусству, не фигуративному, что ли. Вот. Ну и это интересная работа прежде всего тем, что они очень мягкие, необычные для Грицука. Он все время искал вот, в акварельной технике какую-то новую подачу, что ли. Вот, искал манеру, каждый раз менялось это все. Ну, вот для меня они, в общем, очень ценны именно тем, что он необычный для Грицука техника, от которой он потом отошел буквально вот в конце 50-х уже годов.
И каждая из этих акварелей – это результат решения некой поставленной им перед самим собой задачи. Вы говорите, что он искал вот технику новую.
Ну да, искал графическую манеру какую-то акварельную. Вот, поэтому там и так называемая техника по-мокрому, да, когда вот все изображение растворяется, оно размыто, да, такое. Вот. Но при этом чувствуется воздушность, там первый, второй план. И вот, и ту проблему, которая вот как бы сталкиваются все художники в то время, когда в 1953 году это было только пока что записи золота на заднем плане, он тоже пытался решать. То есть иногда он все-таки изображал собор, ну, как бы не, вообще не включая в рисунок вот эти здания, потому что все-таки собор построен, ну, очень удачном месте, на въезде, как и повороте железной дороги, то есть такой на пригорке. Вот, и занимал он вот первые 30 лет после возведения такую доминирующую позицию по отношению к другой застройке. И у него был такой, ну, интересный вид формы.
Самодостаточный вполне,
да, формы,
вид.
Да, ну, то есть он как бы вот самодостаточный, сам за себя говорил. Но как только стали строить рядышком другие здания, понятно, что они стали закрывать его. И вот тем более, если идти с севера, как бы, в сторону Аби, то мы вообще замечаем собор, только уже подойдя к нему вплотную.
То и есть, то, если вправо посмотрим.
Да, точно так же. Ну, впоследствии вот там построили госпиталь ветеранов войн. И, то есть,
очень... и закрыли с еще одной стороны.
Да, с улицы Советской, да. И там очень активный фасад, солнцерезы. Понятно, это было необходимо, чтобы создать там, ну,
комфортные
условия для больных. Вот. Но, тем не менее, это, в общем, контрастные очень формы. И они мешали и до сих пор мешают восприятию этого собора. Это, в общем, заметно. Вот. Ну и Грицук, в общем, во-первых, он вот, ну, этим приемом пользовались многие, то есть как бы не обращая внимания на соседние здания, изображали только собор.
Из контекста полностью вырезая как бы этот,
да,
собор.
Да. Либо приглушая задний план, и некоторые художники вытаскивали как бы на первый план собор, колористически усиливая его, а задний план приглушая. Вот. Ну и таким способом выявляя. Вот. Ну и есть еще удачные виды, допустим, с балкона того же самого госпиталя ветеранов войн, который, кстати, не для всех доступен. А вот Вениамин Карпович Чебанов, он как раз вот изобразил собор из...
Будучи ветераном войны?
Да, он ветеран войны, и он, видимо, находился в этом госпитале, из балкона изобразил. И там, в общем, очень удачный этот вид. То есть видно, какое положение занимает этот собор, и как его старались при сооружении этого собора. То есть он как бы такой над городом некое такое главенствующую такую позицию занимает.
И я полагаю, что Чебанов все-таки с верхней точки рисовал.
Да, конечно, но с верхней, с какого-то там...
С крыши.
Не с крыши, скорее всего,
с балкона,
да. То есть он как бы на уровне куполов верхних, вот так вот.
Чебанов — это уже третье имя в хронологии рисования собора. И первое после Грицюка.
Ну,
То есть сначала картинка в Советской Сибири, потом три акварели Грицюка, потом Чебанов постарался. У него сколько работ?
Нет, ну до этого я уже говорил, что вот Касаткин, Василий Александрович Касаткин, да, который работал в этом...
В проектном институте,
когда был в этом музее, он его изобразил. У него две акварели. Одна 40-х годов, а вторая уже 60-х годов, когда он работал уже в облсполкоме, вот в той изогнутой части, которая выходит на Красный проспект. Из окна вот горосполкома он изобразил тоже вот эту площадку с собором. Ну, там, правда, видно не весь собор, а только его кусочек, потому что часть закрывает Запсиб золота. Вот это.
Вот Запсиб золота просто такая помеха архитектурная, оказывается, да? При том, что здание само по себе очень неплохое. И собор Александра Невского для него получается довольно неплохим фоном тоже.
Для Запсиб золота?
Да, да.
Ну, не совсем фон, потому что в основном-то по большей части закрывает, конечно, Запсиб золота это собор. Вот, ну... А что касается форм самого собора, это, конечно, вот я уже говорил, что это редкое по стилю здание для вообще для Сибири. Вот. И, то есть это византийский стиль, который как бы вот из начала христианства пришел в Россию, и он вот в конце 19 века его пытались каким-то образом возродить. Но для Сибири это очень редкое здание, вот именно такого стилистики.
30-е, 40-е, 50-е и 60-е годы. И что, и это все, кто занимался изображением собора Александра Невского?
Ну, это почти все. Ну, значит, есть еще картина Виктора Семеновича Бурханова, который, в общем, следом за Грицюком, поскольку Грицюк, в общем, поднял вот эту тему, это городской пейзаж Новосибирска, и в 60-е, 70-е годы ему стали многие подражать местные художники, он Бушков-Зинцов и Бурханов. Не то, что подражать, а просто вот городской пейзаж.
Бухаров.
Бухаров, прошу прощения, конечно, Бухаров. Вот, они, значит, ну, стали тоже в этом направлении работать. Вот. В том числе у Бухарова есть вот и собор Александра Невского 60-х годов там.
Картина. И тогда он как раз, по-моему, акварель тоже, технику акварели использовал. Или это уже масляная
работа? Это уже масло. Ну, она такая колористически такая вот достаточно яркая и пестрая. Потом он стал отходить от этого, он все меньше и меньше цветов стал использовать в картине, но в то время она, в общем, такая достаточно.
А как он поступил с окружением собора?
Окружение он...
Документально перенес,
но при этом он постарался пластику собора как-то колористически подать, то есть разными гранями самого собора, он разного цвета их подавал, то есть как-то пытался выделить, но тем не менее он все равно там немножко потерялся на фоне этих зданий. Кроме этого, уже ближе к нашему времени, то есть это уже в 2000-х годах, как-то городской пейзаж стал немножко привлекать больше художников, и многие стали, обращать внимание на эту тему. Кроме Чебанова, о картине Чебанова, о которой я говорил, она была написана уже в 90-е годы. Кроме этого, изображали собор Виктор Петрович Хандрыкин, наш художник тоже достаточно известный в реалистической манере. Ну, он, как и многие, он просто отбросил эти здания, изобразил его, таким цельным сооружением, которому ничего не мешает. Из скверика, который сейчас называется, по-моему, имени Кричкова, квартирного дома. Александр Олегович Иванов, это заведующий кафедры рисунка живописи и скульптуры в нашем университете. Он тоже, несколько работ у него есть с собором. И молодые художники, в том числе акварелисты, Наталья Табачикова тоже, изображала это. Вышла открытка с изображением этого собора. Мне удалось собрать
целую выставку.
Да, целую выставку, коллекцию. Да, еще один художник, о котором мало кто знает, он не был членом Союза художников, это Владимир Евгеньевич Барташевич. В Краеведческом музее его я обнаружил. И мне, это работа этого художника нашли случайно, их вообще собирались выбрасывать, но тем не менее сохранили. Ну и там, сцены до революционного Нового Николаевска. Он изображал в основном там костюмы, в том числе и собор Александра Невского, но он восстановил. Еще в Краеведческом музее заказывали изображение этого собора и заказали почему-то, это было в 80-х годах, и заказ направили почему-то в Ленинградский художественный фонд, и там ленинградские художники делали графические и масляные работы маслом на дереве там и на акварельные работы, то есть с известных открыток. Документально просто перенесли изображение на это. В том числе наш Михаил Казаковцев, он тоже, со старых фотографий и старых открыток, в том числе открыток Литвинова, известного нашего...
Полиграфиста,
да. Он, тоже делал такие живописные копии очень небольшого размера. То есть открытки, еще открытки начала 20 века, они послужили, неким документом для создания живописных работ. И оказалось, таких совсем немало.
Больше, чем, живописных работ.
Да. Это действительно там, в принципе, можно было бы, если собрать все эти работы вместе, можно было бы сделать некую выставку.
А в вашем творчестве собор Александра Невского какое место занимает?
Я тоже не обошел это, мне было интересно. Собственно, сам внешний вид собора, его стиль, он как-то привлекает внимание, многих художников, в том числе и еще в ранние, годы, это были 70-е, 80-е годы, я тоже несколько акварелей этого собора у меня есть. Вот. И последнее, это когда уже соборы обнесли ограды, это были в 2000-е годы, уже там сделали врата. Вот, это вот одна из последних акварелей у меня 2003 года.
Вы свой иронический взгляд не бросали на собор Александра Невского?
Нет.
Сделайте его в виде космической ракеты, например, или что-нибудь в таком духе.
До этого не дошло. Это, наверное, будет святотатством.
Насколько сегодня архитектура областного центра располагает к тому, чтобы ее в изобразительное искусство каким-то образом переносить? Кроме собора Александра Невского вот, и кроме тех объектов, которые вы сами выбирали.
Ну, я абсолютно уверен, что вот все, что изображает художник, достойно, в общем, для изображения. То есть это может быть разного плана. Это может быть ироничный взгляд, это может быть серьезный взгляд, шутливый. И, ну, в общем, это, в общем, наша среда, как мы волей-неволей, мы живем в ней, изображаем ее, как бы, и тем самым выражаем свое отношение к этой среде. Вот, а она, может быть, ну, в этой среде у нас проходили счастливые минуты, да, какие-то печальные, вот, и, собственно, это накладывает свой отпечаток, в том числе и на изображение, вот, которое делает художник, в том числе и на городскую среду, архитектурную среду. Это же не обязательно, в общем, как бы самоценность самой среды, это преломление внутри художника, поэтому взгляд художника на город через себя.
Вот архитекторов раньше воспитывали и в том числе делали из них хороших рисовальщиков. Сегодня, возможно, эта традиция утрачена из-за компьютеризации архитектурной деятельности. Но, тем не менее, в университете архитектуры, дизайна и искусств рисование архитектурных объектов преподается сегодня?
Да, преподается. И это очень правильно, потому что тут вот без этого, наверное, будет неполноценный архитектор, если это утратится когда-нибудь совсем. Вот. На сегодняшний день эти традиции сохранились, и будущие архитекторы, они обязательно рисуют в разных техниках: карандаш, графических техник, акварель, там другие техники. Вот. И вот в этом плане мы, кстати, могу сказать, что вот будущее наше, которое буквально состоится совсем скоро, выставка посвящена как раз этой теме. То есть то, что изображали архитекторы, вот не в плане своей работы, а как некое хобби, что ли, в свободное время рисовали. И сохранилось очень много рисунков. Вот наша выставка, она охватывает период более чем за 100 лет. То есть это с одного из рисунков Кричкова 1916 года и по 2018 год, вот уже вот этого года.
Ну а какое место в этих рисунках, акварелях занимает городской пейзаж?
Очень много городского пейзажа, и вот это то, что делает именно архитектор. То есть у архитекторов особый подход. Если художник как-то все равно стремится понравиться зрителю, да, в любом случае ему он на это, в общем-то, живет, и он бы хотел продать свои работы. Вот, архитектор, он об этом не задумывается, то есть он либо совершенствует свою технику, либо, в общем,
либо анализирует, у него глаз следователя,
да,
в любом случае.
Учится, анализирует. И, ну, это, в общем, некая тренировка, что ли. И это очень полезно, потому что, ну, для развития самого архитектора.
Какое будущее у городского пейзажа Новосибирска? Будет ли, кроме вас, кто-то в этом направлении копать глубоко?
В 2000-е годы вот заметно усилился интерес вообще не только художников, но вообще жителей Новосибирска к истории, к городскому пейзажу. И в том числе и у художников тоже этот интерес появился. Другое дело, что не все на нем...
Не все дальше интересы
не
идут,
не все, да, продолжают работать, потому что это, во-первых, достаточно сложно, изображение архитектурного пейзажа. Вот. Это, в общем, нужно знание, хорошее знание перспективы, построение перспективы. Если это художник намеревается реалистично изобразить пейзаж. Ну, сейчас, в общем-то, многие отходят от реалистического изображения и скорее передают свои эмоции. Вот. Но я думаю, это... Вот этот жанр, он все равно не уйдет навсегда, потому что он как бы закрепился, и он развивается. Он, может быть, не очень здорово развивается в Новосибирске, но зато, вот, допустим, в Санкт-Петербурге очень многие художники, в Москве, ну, возвращаются к пейзажу, в том числе к городскому, к архитектурному пейзажу, и при этом находят новые приемы изображения этого пейзажа, они интересны. Вот, и во всяком случае, пейзаж узнаваем, даже если он не вполне реалистичен. Вот. Ну и в основном, конечно, преобладают какие-то эмоциональные моменты в изображениях художников. Вот. Конечно, вот возврат к какому-то документальному пейзажу, как это было там в 19 веке, да, в начале 20 века, вот, вряд ли это будет, но в плане учебы это вот все равно, то есть вот эта стадия, она необходима для образования архитекторов. Ну и как мы понимаем, не только архитекторов, вот тот же Грицук, да, учась в текстильном институте, оказывается, он ходил тогда, то есть тогда привили ему учителя вот в Москве любовь к городскому пейзажу, именно там он стал впервые рисовать Москву, изображать Москву, а затем это все перенес на Новосибирск и другие города. То есть, вот. То есть это вообще-то очень полезно для любого художника. Он тренирует разные навыки у художника.
О том, как в изобразительном искусстве проявляется новосибирская архитектура, мы говорили с доцентом кафедры коммуникативного дизайна и графики Новосибирского университета архитектуры, дизайна и искусств Владимиром Николаевичем Куриловым. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание.